недель, который называется Сфират Омер, и потом сразу же переходим к празднику Шавот. То есть мы видим, что есть какая-то определенная связь. Мы видим, что существует какая-то определенная связь между праздником Песах и праздником Шавот. Получается, как бы, что Шавота нету, на первый взгляд, нету бытия без праздника, нету бытия без праздника Песах. То есть Шавот — прямое продолжение праздника Песах, потому что, как мы с вами сейчас сказали, у него нету своей даты, написано, что мы празднуем Шавот по истечению семи, по истечению, да, вот этих семи недель, которые мы отсчитываем, и по истечению этих дней мы вот начинаем праздновать Песах. Во-первых, это как бы как то, что я сейчас сказал, это проявляет то, что есть какая-то неотъемлемая, неразделимая связь между двумя праздниками. Еще один, кто заметил эту связь, это был Рамбан. Рамбан с нун в конце, не тот Рамбам, который мы с вами учим, часто люди путают, Рамбан на Тору. Рамбан видит в Торе вот это вот событие, он говорит такую вещь, что по-настоящему, почему праздник Шавот называется Ацерет, праздник Ацерет он называется, он говорит, потому что должно это выглядеть так. Песах считается первый, весь Песах, я имею в виду, весь, все семь дней Песаха. Песах считается первым праздничным днем. Шавот считается последним праздничным днем. Получается, что вот этот Сфират Омер, который посередине, вот эти дни, которые сейчас мы отсчитываем, это как Хол ха-Моэд. Да, у еврейских праздников есть у нас два праздника, как Песах и Суккот, которые у нас первый и последний день считаются праздничные дни, а посередине называются будни, праздничные будни. То есть это день, где частично можно делать определенные ремесла, можно работать и так далее, и так далее. То есть в определенных условиях там мы ведем более-менее обычную жизнь, но напоминаем себе что-то, праздник в виде молитв, трапез, которую мы делаем и так далее. Так вот, по идее, говорит Рамбан, Песах это должен быть первый праздник, первый день, Шавот это последний день. Это, то есть это один длинный праздник. Песах и Шавот – это один длинный праздник. А Сфират ха-Омер, который посередине, Сфират ха-Омер – это как Хол ха-Моэд. Вот мы как бы сейчас с вами находимся в Хол ха-Моэд. Опять же, мы с вами видим тоже, что есть какая-то определенная связь между праздником Песах и Шавот. И вопрос он простой. Какая связь между двумя этими праздниками? Конечно, все праздники связаны с тем, что мы вышли из Египта, и мы получили Тору, и там выкладывается определенный мицвот. Но мы ненавидим такую определенную связь между Песахом и Суккот. Или между Песахом и Рош ха-Шана, или там нету такой связи. Эта связь, неотъемлемая связь, существует именно между Песахом и Шавот. Вопрос? В чем эта связь проявляется и почему эти праздники до такой степени связаны между собой. Еще одна вещь, которую мы хотели бы разобрать сегодня, это то, что в Шавот по-простому, как сегодня принято, мы празднуем день получения Торы. В праздник Шавот, если вычислить там по дням Торы и так далее, в праздник Шавот мы получили на горе Синай, начали получать Тору. По-настоящему Тору мы не получили на горе Синай. На горе Синай Моше спустился со скрижалями Завета. Он спустился с 13 принципов толкования Торы. Но сама Тора писалась все 40 лет нашего скитания по пустыне. Моше писал Тору отрывками, потом она сшивалась в один свиток. И последний день своей жизни он уже записал и переписал Тору в этих 13 свитков, и которые вот перед нами есть и так далее. Теперь мы по идее празднуем получение Торы на горе Синай. То есть имеется в виду именно вот этот момент принятия нами выполнения получения Торы. Окей, но нам известно, что как минимум говорит Мидраш, есть несколько Мидрашим на эту тему, что наши праотцы тоже выполняли Тору. Авраам выполнял Тору, Ицхак, то есть наши праотцы выполняли Тору. Тора была не чужда еврейскому народу. Мы можем также заметить в некоторые моменты в самой Торе. Например, когда написано, что вот когда евреи получили первый раз ман небесный, да, как еду, по идее они получили еще до получения Торы, но там уже пришел Моше и сказал, что в субботу не собирайте, не выходите из-за пределы лагеря, не собирайте этот ман. И мы не видим вопросов, что такое суббота, почему в субботу нельзя. То есть то, что суббота – это определенный день, который запрещены какие-то виды ремесел, было евреям понятно, они это как бы, скажем так, уже проглотили этот указ Муше без каких-либо там возмущений и так далее. То есть определенные принципы Тор уже были знакомы еврейскому народу. Так что мы празднуем на горе Синай? Повторение получения Торы. Что именно там произошло на горе Синай? Что изменилось? Потому что вот мы были у горы Синай, из того, что не было до этого. Что там такого, что такое за огромное изменение? Что там такого произошло? Вот попытаемся мы сейчас с вами вот в этом немного разобраться. Есть у нас еще один мидраш. У меня он по-настоящему записан как мидраш, но я перед уроком пытался его найти, я не нашел его. Но у меня записан в моих записках, что есть такой мидраш, в котором мудрецы сравнивают вот ситуацию, в которой евреи находились в Египте, сам выход из Египта, мудрецы сравнивают это с зачатием ребенка. Когда Яков спустился в Египет, это именно само, когда вот это само мужское семя попадает в женское тело и так далее, начинает там уже раскладываться на... И это получается весь процесс зачатия самого ребенка. Само бытие еврейской вот этой семьи Якова в Египте приравнивается с беременностью, период беременности. Выход из Египта приравнивается со самими родами. То есть мы вышли из Египта, это сравнивается с родами. А когда вот мы получили саму Тору, это уже сравнивается с ребенком, который уже получил свой первый разум, и он уже самостоятельно покидает уже отцовский дом, как уже разумный человек, он уже покидает отцовский дом и может уже сам заводить свою жизнь, то есть момент получения разума. И мы опять же видим тоже связь между вот этими вот событиями, которые мудрецы видят это как одно сплошное. Хотел бы немножко разобрать этот мидраш. У нас говорят мудрецы интересную вещь. Начнем, знаете, извините, начнем немножко раньше этого. Для того, чтобы понять, что мы празднуем по-настоящему в Шавуот, надо вначале разобрать, может быть, на первый взгляд кажется такой банальный вопрос и понятный вопрос, но многие люди затрудняются на него ответить, потому что как бы нет у них четких описаний, четких критерий к этому и так далее. Вопрос очень простой. Что такое народ? Народ. Что собой представляет народ? Если мы с вами посмотрим, я объясню такую вещь. Да, и вот представьте себе ситуацию, что, допустим, какой-то инопланетянин спустился на Землю. И он первый раз видит вот все население Земли, все виды животных. Первый раз это встречает, и он начинает их классифицировать. Он видит ежиков, он видит лисиц, слонов, крокодилов, разные виды животных и так далее. Также и людей, он может их классифицировать визуально. Есть у нас чернокожие, есть у нас краснокожие, желтокожие, бледнокожие. Также среди чернокожих есть такие черты лица, и среди желтокожих, и среди краснокожих. Более-менее есть какие-то определенные визуальные различия, которые он, с помощью которых он может классифицировать людей на виды рас и так далее. Но если мы с вами посмотрим, вот представьте себе, перед вами стоят француз и немец. Если все то время, что француз и немец не заговорят, мы не увидим никакой разницы между ними. Только когда француз говорит, мы услышим, он говорит на французском, когда немец говорит, мы слышим, что говорит на немецком, и нам понятно, что это представители разных народов. Но что различает их, что их разделяет на разные народы? Визуально они совершенно одинаковы. Возьмем с вами славян. Славяне тоже, украинцы, поляки, русские, да, представители славянской расы. На первый взгляд, очень тяжело распознать, кто, где и как. Когда мы увидим их, услышим их разговор, услышим их поведение, увидим их менталитет, мы уже сможем как-то разобраться в этом. Но если вот они стоят просто вот так вот тихо и спокойно стоят и ничего не говорят и не двигаются, мы не можем никак это распознать, не можем никак это увидеть. Но очевидно, что они ощущают, что это представители разных народов. То, что происходит там, не знаю, вот это натяженные отношения между Россией и Украиной, натяженные там отношения там между поляками и кем-то другим. То есть постоянно происходит. В чем они спорят? В чем они ругаются? Если мы с вами посмотрим, допустим, возьмем арабскую нацию. Арабы тоже, они же в основном невозможно распознать визуально, кто там сириец, кто иракец, кто из Саудовской Аравии, кто из... Мы не можем это распознать, визуально никак не видно. Но каждому арабу очевидно, что он принадлежит той или иной стране, он принадлежит тому или иному народу. И более того, они даже воевали между собой. У них тоже были военные действия, у них были напряженные отношения. Там тоже их не разные диктаторы, один не разговаривал с другими, постоянно воевали, постоянно ругались и так далее. В чем они ругаются, в чем разница между ними? То есть мы с вами видим, что народы не всегда отличаются визуально. С другой стороны, мы с вами можем заметить народы, которые, в которые входит огромное количество разных наций. Мы можем с вами взять Францию, допустим, где там у нас есть и чернокожие французы, и коренные французы, и они видят себя французы, и те видят себя французов. Возьмем с собой Бельгия. Бельгия состоится изначально из двух народов. Там есть и флемы, есть второй народ, как забыл, который называется. Это совершенно два разных народа, но они ощущают себя бельгийцами. Возьмем с вами, не знаю, огромное количество наций, которые проживают в самой России. Там огромное представительство разных народов, разных народностей и так далее. Есть и славяне, так и буряты, и чукчи, и то, и все. И огромное. И все они себя считают русскими. То есть мы с вами видим, что народ не всегда делится визуально. То есть не всегда там какие-то цвета кожи или какие-то черта лица разделяют народ на народ. И более того, очень часто бывает народ – это целая каша людей, которая переплетена из разных национальностей, но они все себя видят одним и тем же народом. Что же их делает одним народом? Почему они народ? Что такое народ? Для того, чтобы это понять, надо немного вернуться, скажем так, в историю. Народы, по-простому определение народа, это группа людей, можно сказать так, которых объединяют общие интересы. Но что за интересы объединяет этот народ? Еще в древние времена, когда люди жили как кочевники, переходили с места на место, переселялись с Африки туда-то и сюда-то, входили по разным местам и заселяли те или иные земли, были определенные, были группы людей, которые можно назвать племенами и так далее, которые ходили по территории и, находя какую-то территорию, усаживались там, обхаживали эту территорию, обрабатывали эту территорию, и вокруг этой территории сплочались. Были другие племена, которые с ними воссоединялись, были еще другие племена, которые с ними сходились, и так далее, и так далее. И вокруг этой территории начала зарождаться какая-то группа людей, которых объединяла только одна вещь. Какая вещь? Это территория. Вокруг этой территории, можно сказать так, эта территория был тот главный стержень. Эта территория и была, то, что говорят часто, духовной скрепой всего этого народа. Вокруг этой территории строилась культура народа. Вокруг этой территории строились мифы народов. Если мы с вами заметим, мифы народов, древние мифы всегда сравнивают от их отцов, прародителей, как неотъемлемая часть этой земли, как они пришли, как они родились в этой земле и так далее. То есть они видят в этой земле главный свой интерес, которому они придерживались, который это был главный интерес, которому они держались. Другие племена, которые туда приходили, если приходили с миром, они тоже обрабатывали эту территорию, и народ расширялся. Но были также и другие ситуации, когда приходили другие народы и, допустим, захватывали или пытались захватить эту землю. И тогда народы выходили, тогда вот эти группы людей выходили воевать с ними и так далее, и так далее. По идее получается, что народ – это что-то не физическое. Народ – это в сознании самого человека. То есть я осознаю себя представителем того или иного народа. Но по группе крови, по ДНК, по не знаю, каким-то физическим исследованием никто не может сказать, какому народу я принадлежу. Можно сказать, какой расе я принадлежу. Может быть. Можно сказать, какой национальности я принадлежу. Вполне может быть. Но какому народу я принадлежу, это сказать невозможно. ДНК может показать, что перед нами был человек, допустим, может быть, вполне, я не знаю, но перед нами был какой-нибудь араб. Но этот араб был сириец или иракец. или ливанец, мы не знаем, мы никогда этого не узнаем. По ДНК это никак не узнаем, потому что народа не существует в физическом мире. Народ – это существо, можно сказать, сущность в ментальном мире. Народ – это сущность в моем сознании. То же самое и страны. Если мы с вами возьмем географические карты, мы там с вами увидим пустыни, леса, реки, озера, моря, разные рельефы, местности, увидим там высоты, долины, все что угодно. Но мы не увидим там границ проходящих стран. Граница проходящих стран относится к политической карте. Почему? Потому что страна, она тоже не существует в физическом мире. Страна – это тоже сознание людей. В этой границе здесь моя страна, в моем сознании людей, здесь вот происходит эта страна, это моя страна, здесь мои границы. Иногда сознание одного народа или одной группы людей не соответствует другой, и начинается война за границы. Что такое война за границей? Один говорит, это моя граница, а другой говорит, это моя граница. Но по-настоящему нету какой-то природной границы, где можно вот пройти и сказать, вот здесь вот проходят какие-то границы. Потому что такого понятия, как государство, как страна, его тоже не существует в человеческом в физическом мире, в объективном мире. Эти вещи существуют в человеческом сознании. Таким образом, получается интересная вещь. Народ сгруппировался вокруг какой-то территории. Эта территория стала для него очень важной. Он выходит на войны ради этой территории, он защищает эту территорию, другие племена, которые нападали, с ним воевали, и вокруг этой территории все эти войны начинают обрастать всякими мифами, обрастать всякой культурой, обрастать национальной кухней. И со временем, в течение многих лет, рождается уже культура того народа, построена на этих мифах, на этих кухнях, на всей этой истории и так далее. Порождается культура, порождается менталитет, порождается уже что-то объединяющее всех этих людей в один народ. Мы с вами можем заметить, что когда приходили, например, более крупные империи, поглощали мелкие страны, все эти народы рассасывались, все эти народы полностью пропадали, от них ничего не оставалось. Возьмем с вами Танах. Посмотрим, сколько там было древних народов, которые постоянно притесняли израильские колена. Там всякие евусеи, кнаанийцы, эти плиштим, филимлистяне. Кто там только не притеснял еврейских, там всякие гиргаши. Там, да, язык можно сломать, произнося все эти названия этих народов. Где они все? От них ничего не осталось. Почему? Они были поглощены более крупными народами. Они были поглощены или Ассирийской империей, или Египетской империей. Они были поглощены более крупными народами. И так как духовный вот этот стержень, вокруг которого строился народ, перестал существовать, то есть у них забирали эту землю, у них забирали этот интерес, все, народ распадался. Больше не было ничего, что могло сдерживать, в дальнейшем эту группу людей вместе. Народ распадался, и люди рассасывались среди этой империи. То, что называется, проходили ассимиляцию. Не было больше ничего, что продолжало сдерживать этот народ вместе. Поэтому мы с вами видим постоянно, как пропадали все древние народы. Мы, если с вами посмотрим, не осталось ни одного того народа, который вот жил параллельно. Все наши соседи, которые были... Все наши соседи, которые были, никого из них не осталось. Народы, как народы, перестали существовать. Теперь, нация, как я уже сказал, не зависит от народов. Нация не зависит от народов, потому что нация это, ну, более, скажем, переходит там по генам, по ДНК и так далее, нации могут тоже. Но в основном нация это не определенные, это национальности, это не определенные народы. И в этом есть большая разница между нациями, между то, что на иврите называется ума, то, что мы говорим, есть 70 наций, например, и между народами. То есть эти народы, как мы уже сказали, могут впитывать в себя много разных наций. Если мы с вами понимаем эту идею, что есть какая-то народ, это группа людей, которая сплочается вокруг какой-то идеи. Давайте подумаем с вами, какая общая идея существует для нас, для еврейского народа. Я вам поясню, что я имею в виду. Яков спустился, как говорят мудрецы, вот это Мидраш, то, что мы с вами говорили, которое нам приводит о зачатии детей. Яков спустился в Египет с семьей, как написано в Торе, была маленькая семья, 70 с чем-то, там 70 членов там, семьи было и так далее. Со временем эта семья обросла, стала что-то большим и огромным. Когда они уже были в рабстве в Египте, говорят мудрецы очень интересную вещь. Ребенок, находясь в животе матери, все то время, что он в животе матери, он считается органом тела матери, неотъемлемая часть матери. Он считается как ее орган. Все то время, что он не вышел наружу и начал дышать своим воздухом. Все то время, что он еще в животе матери, он неотъемлемая часть матери, как ее нога, как ее рука, как ее кишечник, так и ребенок. И говорят мудрецы то же самое. Вот этот народ, который образовался как вот это, в Египте, это был еще не народ, это была еще одна огромная, большущая семья. Этот народ, эта семья, которая была в Египте, она была полностью поглощена Египтом. С точки зрения культуры, с точки зрения идей, с точки зрения менталитета, это была неотъемлемая часть египтян. Так же, говорят мудрецы, как ребенок неотъемлемая часть его матери. Так же, как ребенок неотъемлемая часть матери, так и это семейство Якова было неотъемлемая часть египетского народа. Написано, говорят мудрецы, что если то, что спасло евреев от полной симуляции, это было то, что они придерживались трем принципам. Они не меняли свои имена, то есть они оставались при своих именах, они оставались при своей национальной одежде. Видно, каким-то образом она отличалась от египетской. И они не меняли свой язык. Эти три принципа, которым они придерживались, это единственная вещь, которая их защищала от абсолютно полной ассимиляции. Когда евреи вышли из Египта, у нас есть очень интересный мидраш, который рассказывает, что когда евреи выходили из Египта, раскрывать вот это раскрытие моря, когда было море перед ними разошлось, и написано, что египтяне бежали за ними, и Всевышний начал закрывать море над египтянами, и евреи, тем самым образом, последние ряды евреев выходили из морей. И говорит Мидраш такую вещь, обратились ангелы Всевышнего, говорит, мы не понимаем, это язычники и это язычники, почему ты этих спасаешь, этих утопляешь? Что имел в виду Мидраш здесь сказать? Мидраш хотел нам сказать простую идею, что по-настоящему из Египта вышли египтяне. Я объясню такую. Смотрите, мы очень часто можем заметить, что когда происходит какая-то большая эмиграция с какой-то страны в другую страну, допустим, в Америку приехало много ирландцев, итальянцев, в Америку приехало много китайцев, много русскоговорящих, много евреев. То же самое в Израиль приехала огромная группа русскоговорящих евреев и так далее. Но если мы посмотрим, они живут, приехав в ту или иную страну, они живут с самой той культурой, которую они с собой привезли. Мы можем пройти по Нью-Йорку, увидеть, это ирландский район, это итальянский район, это русский район. И понятно, где они живут. Они живут, они общаются в русских магазинах, они продолжают употреблять русскую пищу, они продолжают, или там ирландскую пищу, они продолжают болеть за сборные команды по России, или там интересоваться спортивными лигами России. И их интересует очень сильно, что происходит в политике, внутри российской политики, или внутри ирландской политики, и так далее, и так далее. То есть приехала, это можно сказать так, группа людей привезла с собой кусочек той самой страны, от которой они приехали. То же самое было и с евреями, вышедшими из Египта. Это была группа египтян, которые вышли из Египта. Ничем не отличались от самих египтян до такой степени, что даже сами ангелы не могли их распознать, как говорит нам Мидраш. В чем разница, почему этих спасаешь, а этих не спасаешь. Более того, у нас написано, что есть Мидраш Михильта, где написано, что вышло вместе с евреями в два, там спор, в два или в три раза больше неевреев вышли вместе с евреями. То есть вышла огромная, крупная масса людей. Можно сказать, что вышло практически весь рабский класс. Все рабы покинули Египет. Это огромная масса людей, которых, по идее, что их сплочает вместе? что их сдерживает вместе. Можно сказать такую вещь. Когда мы говорим о одной семье, семейство, знаете, есть, например, у арабов есть такое понятие, называется хамула. Хамула – это семейное племя, это племя семьи. Оно может насчитывать 40 тысяч людей. В Хевроне, например, город Хеврон, есть две крупнейшие хамулы, которые между собой воюют. Это одна хамула насчитывает 42 тысячи людей, а вторая насчитывает там 28, по-моему, тысяч людей. Они постоянно между собой воюют. И они одна семья. То есть не дай бог, если кто-то тронет представителя той или иной хамулы. На полуострове Синай есть хамулы еще более крупные, бедуинские хамулы, которые насчитывают там по 200, по 300 тысяч представителей семьи и так далее. Они, их связывает только одно, что их связывает вместе семейные кровные узы. Поэтому представители этих хамул могут быть, придерживаться разным интересам, разным взглядам, разным чему, чем угодно. Но то, что их сдерживает вместе, их сдерживают вместе их общие интересы. Их сдерживают вместе, извините, их сдерживают вместе их общие вот эти вот кровные связи. То есть он какой-то там 18-юродный племянник какого-то там 30-юродного дяди. И это их связывает, это все одна семья. Они понимают, если тронешь моего члена семьи, вся семья пойдет с тобой воевать. И поэтому вот происходят постоянно вот эти вот ссоры, постоянные драки, кровные вот эти вот проливания крови, которые происходят везде среди этих племен и так далее. Почему? Потому что эту группу держит вместе именно кровные узы. Но когда мы с вами говорим, что из Египта вышло огромное количество представителей разных народов, среди них, да, главные были корни, но главные те, кто вышли, это были евреи под руководством евреев, Моше, Йошуа бен Нун, там старейшины и так далее. Но к ним присоединилась огромная масса, которая в дальнейшем будет называться эревров, но огромная масса неевреев, которые к ним присоединились. И как эта огромная масса вдруг стало одним народом. Что произошло в этой огромной массе представителей разных национальностей, что они в конце концов зашли в Израиль как один огромный сплоченный народ? Что произошло? Произошло одно событие, которое дало этой массе общую цель, дало этой массе общий духовный стержень. Какой? Получение Торы. Мы сейчас разберем с вами, что значит получение Торы. Но приняли на себя обязанность служить Всевышнему на горе Синай. Вот это вот то, что они приняли на горе Синай, эту обязанность. Это стало их главной духовной скрепой. Это стало их главной, вот этим главным их стержнем, который сделал их одним народом. Таким образом, можно сказать интересную вещь такую. В Песах мы отмечаем нашу свободу. В Песах огромная масса людей, рабов, освободились, вышли на свободу. В Шавуот мы отмечаем независимость. Мы в Шавуот не просто стали свободными людьми, мы стали свободны от египетской культуры. Мы стали свободны от других культур. У нас появилась своя культура, у нас появилась своя духовная, скажем, цель, у нас появился свой стержень, вокруг которого мы сгруппировались. Что это был за стержень? Получение Торы. Это был стержень получения Торы на горе Синай. Теперь, надо заметить еще одну такую вещь. Если мы с вами заметим, как мы уже с вами говорили, когда евреи, Тора нам подмечает интересную вещь. Говорит Рав Ир, задает вопрос, почему Тора была дана именно в пустыне? Ведь если мы с вами заметим, большинство законов они не могли выполнять. Они в основном большинство законов не выполняли. Обрезания там, и всякие другие законы, даже суккот и всякое такое, они не выполняли в пустыне. В пустыне выполнялось жертвоприношение, это да, но большая масса законов не выполнялась в пустыне. Поэтому перед тем, как зайти в Израиль, они стояли на горе Ивали, гора Гризим, где они повторно приняли на себя Тору. Если они уже перед входом в Израиль, где они начали уже вот перед самим входом в Израиль, они прошли массовое обрезание, и они вот уже зашли в Израиль и начали выполнять, написано в Торе, соблюдать мицвот. Все полностью мицвот, я имею в виду. Если так, если было понятно, что в пустыне невозможно было соблюдать эти мицвот, зачем тогда было давать Тору до? Какой смысл было давать Тору тогда, если уже было понятно, что дай Тору уже в Израиле, дай Тору, когда они войдут в Израиль, как то, что они получили ее повторно. Говорит Равир, что Тора была дана нам специально в пустыне. Специально в пустыне для того, чтобы подчеркнуть наш духовный вот этот стержень, да, наша духовная скрепа, то, что называется, она не связана ни с какой другой духовной идеей. Она не связана ни с территорией, она не связана ни с каким-то местом обитания, и она не связана с какими-то определенными людьми. В отличие от других народов, которые вот их стержень группировался вокруг какой-то территории, еврейский стержень группировался не вокруг территории, а вокруг идеи. Именно сама идея, идея служения Всевышнему, идея получения Торы, именно сама идея и есть духовный стержень всего еврейского народа. Не какая бы то ни была территория, а именно служение Всевышнему. Надо заметить, конечно, Израиль считается для нас святой землей. Почему он считается святой землей? Потому что есть очень много мицвот, очень много заповедей, связанных именно с этой землей. Выделение десятины, соблюдение седьмого года. Очень много мицвот по Торе связано именно сугубо с этой землей. Определенные жертвы мы можем приносить только из этой земли и так далее, и так далее. У нас очень много связано ритуальных обычаев, связанных с этой землей, заповеди Торы, связанных с этой землей. Поэтому для нас это очень важный элемент служения Всевышнему. Но нигде и ни в коем случае Израиль не считается нашей родиной. Наша родина считается Тора. Смотрите, как напишет Тора, говорит Тора нашему праотцу Аврааму. Когда вот мы первый раз знакомимся напрямую с Авраамом, вот когда Всевышний вот встречается, говорит Аврааму, вот то, что он говорит, да, родоначальник всех евреев. Иди, говорит Всевышнему, иди от земли твоей, от родины твоей и от дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе. То есть сторона прямой нам говорит, иди от родины своей, да, от дома отца своего, от дома, от родины своей. То есть Тора нам пишет напрямую, земля Израиля не считается родиной Авраама. Родина Авраама где-то там в Месопотамии, родина Авраама где-то там далеко находится. Земля Израиль не считается родиной Авраама. Это Тора нам подчеркивает напрямую. Дальше, если мы с вами прочитаем, если мы с вами заметим все, что говорится там про Авраама и все его события, которые он был, например, даже когда он уже поселился в этой земле, он должен был выкупать за полную стоимость территорию для того, чтобы захоронить свою жену. Нигде не было сказано, что это моя земля, я здесь делал то, что хочу, вы все здесь чужеземцы, уходите отсюда, это моя земля. Нигде этого не было сказано, что это моя земля, я здесь делал то, что я хочу. Этого не было сказано нигде. И более того, мы знаем, что его вот постоянно он также воевал за колодцы. И с Авимелехом, и с другими этим. То же самое и Ицхак. Такая же участь была и у его сына Ицхака. Он тоже должен был постоянно бороться и утверждать свое право на колодцы перед другими народами, которые здесь жили. Яков вообще в конце своей жизни спустился в Египет со всей своей семьей. То есть Яков вообще напрямую, Тора пишет, что Яков в Израиле практически не жил. Но надо заметить такую вещь, как мы уже с вами сказали. Да? И также еще одна вещь, то, что я хотел вот сказать, еще одна вещь. В Торе земля Израиля никогда не называется израильской землей. Она всегда называется кнаанийской землей, хананской землей или землей семи народов. Уже в дальнейшем, может быть, в Танахе, может, и есть, я там сейчас не помню, где-то говорится там о земле Израиля, когда уже было сформировано израильское государство, уже царство было и так далее, и так далее. Но сам Израиль, к которому мы шли, он никогда не назывался израильским. И вопрос задается, почему Тора вот так вот с этим очень важно Торе это подчеркнуть и подтвердить, что иудаизм или еврейство не связано с какой-то определенной территории, которая является его родиной. Потому что говорят нам наши мудрецы, что именно это то, что и хотело, да, то, что и хотели это подчеркнуть нам, что наш народ, как говорит, например, Рав Саадия Гаон, Рав Саадия Гаон говорит такую вещь, наш народ, он пишет, это народ Торы. Что это означает, эти слова, наш народ, народ Торы, наша нация, нация Торы, народ, народ Торы, что это означает? Это означает простую вещь, что то, что объединяет нас вместе, то, что делает нас одним единым народом, это Тора. Тора – это и есть та самая духовная скрепа, это есть тот самый духовный вот этот стержень, который объединяет нас вместе и делает нас единым народом. Если мы с вами заметим, на протяжении всей истории евреи жертвовали жизнью ради Торы, шли на все, что угодно, чтобы ее сохранять, и чтобы это передавалось знание из поколения в поколение. И именно это то, что давало еврейскому народу выживать в течение тысяч лет. Как мы уже сказали с вами, если мы посмотрим на другие народы, мы увидим, что другие народы, как только захватывали их земли, как только захватывали их территорию, они пропадали. Все, они рассасывались. Нету больше народов. Еврейский народ, он по своему определению, он не может быть уничтожен. Достаточно хоть где-нибудь, чтобы один еврей оставался и занимался Торой, несмотря на то, что как бы больно это ни звучало, его уничтожают здесь, его уничтожают там. И не было ни одной территории, не было ни одного материка, где не преследовали евреев. Не было ни одного места, где бы их не гнали, не преследовали, с ними не воевали. Но достаточно, чтобы был хоть один еврей, который остается верным Торе, продолжает существовать еврейский народ. Именно поэтому, как мы уже с вами сказали, многие народы все-таки пропали и исчезли. Именно поэтому многие народы перестали существовать. Почему? Потому что их духовная скрепа рассосалась. И так тем самым образом распался весь народ. Но евреям это никак не угрожает. Почему? Потому что мы независимы от территории. Мы с вами можем заметить, большинство нашей истории, как еврейский народ, большинство нашей истории мы провели за пределами Израиля. Мы сгруппировались как народ в пустыне, пришли в Израиль, сколько мы здесь прожили в мире и спокойствии, 800 лет, 900 лет. Потом было изгнание Вавилонское, потом мы обратно сюда вернулись, через там 400 лет там, или там, не знаю, помню сколько там, пришли римляне, нас всех разогнали, и с тех пор мы находимся в изгнании. Да, сейчас, в последнее время, мы потихоньку возвращаемся в Израиль, потихоньку пытаемся что-то здесь построить, и что-то здесь, и опять же нам постоянно мешают, вот мы сейчас находимся вот в ужасном положении, когда по нам вот эти вот террористы кровопролитные стреляют налево и направо. Но большинство нашего существования было за пределами Израиля. Что же нас тогда держало вместе? Что же нас держало вместе постоянно? Одно – Тора. Тора – это и есть тот самый стержень, вокруг которого сгруппировался весь Израиль. Понимая это, надо сейчас разобрать еще одну такую вещь. Что значит Тора, что значит вот получение Торы, что это означает? То есть, как мы уже задавали сам вопрос, если уже наши праотцы соблюдали Тору, как говорят Мидрашим, если мы вот идем по Мидрашим, наши праотцы соблюдали Тору. И кроме того, как мы уже показывали, что в самой Торе есть очень много мест, где встречается то, что евреи более-менее уже были знакомы с разными законами Торы. Так что обновилось на горе Синай? Что такого нового произошло на горе Синай, что вот они получили Тору? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, надо ответить еще на один вопрос. Если мы исходим по-настоящему, вот идем по этим мидрашим, мы исходим с этого мнения, что наши праотцы соблюдали Тору, тогда сразу же возникает вопрос, а как Яков женился на двух сестрах? Надо сказать, есть прямой запрет Торы жениться на двух сестрах вместе, когда они обе живые, есть прямой запрет Торы это делать, жениться на двух сестрах. Яков, как мы знаем, женился на Рахель и Леа, две сестры. То есть он напрямую нарушил запрет Торы, как это может быть? Есть много попыток ответить на этот вопрос. Рамбан, опять же, да, говорит нам, что потому что было за границей, за границей не было обязанности, нету обязанности выполнять Тору, по мнению Рамбана, это отдельная тема. Но, во всяком случае, по мнению Рамбана, Яков женился, потому что он был за границей и так далее, и так далее. Но отвечаю, есть еще один ответ, который, мне кажется, более такой вот подходящий, это мораль Мипраг, который говорит нам, мораль Мипраг, разница заключается в том, что Яков выполнял постановление Торы. Почему? Потому что он понимал ее правоту, он понимал ее правильность, и поэтому он ее выполнял. То есть он выполнял Тору по своему усмотрению. Для того, чтобы понять слова мораль Мипраг, надо разобраться в еще одном термине. Полномочия. Мы привыкаем и получаем полномочия от разных людей. Что такое полномочия? Мы принимаем на себя полномочия разных людей. То есть разным людям передаем право на полномочия. У нас есть, можно сказать, авторитетное полномочие и есть формальное полномочие. В чем разница между ними? Когда у меня, допустим, дома поломалась стиральная машина, я обращаюсь к технику. Техник приходит ко мне домой, проверяет машину, проверяет запчасти, говорит, о, здесь надо заменить то, то, то и то. Окей, я иду в магазин и покупаю. Почему, зачем? Я ему что-то обязан, этому технику? Нет, зачем я тогда покупаю? Потому что я понимаю, что он намного более компетентен, чем я в этой теме, он намного более авторитетнее, он лучше меня разбирается в этом, поэтому я к нему обратился. И если он мне сказал, что надо поменять ту или иную часть, ну, наверное, так оно и есть. То же самое, когда я обращаюсь к доктору или я обращаюсь к дантисту. Дантист заглядывает мне в рот и говорит, слушай, дорогой, тебе там надо сделать пломбу или там надо, там, не знаю, вырвать зуб и так далее. Почему я должен его... Не хочу я вырывать зуб, почему я должен тебя слушаться? Ответ, конечно, не должен его слушаться. Но будет правильно, если ты его послушаешь. Почему? Потому что, наверное, он лучше тебя разбирается в этом. Это называется авторитетное полномочие. Я передаю человеку полномочия, чтобы он мне говорил, что делать. Почему? Потому что я его считаю большим авторитетом. Но если его авторитет в моих глазах упадет, я перестану его уважать, или я подумаю, что есть кто-то более крутой, чем он, и он говорит по-другому, тогда, естественно, что не буду его слушаться, потому что я ему ничем не обязан. Есть другой авторитет, другое полномочие, называется формальное полномочие. Что такое формальное полномочие? Простой пример – правительство или парламент. В Израиле, например, вот до недавнего времени надо было ходить в масках на улице из-за коронавируса, к примеру. Я считаю, что это совершенно глупый закон. Я считаю, что люди, которые его постановили, допустим, очень глупые люди, я не согласен с ними. Я не думаю, что это правильный закон. Но в этом есть весь смысл формального полномочия, меня никто не спрашивает. Если я хочу жить в государстве Израиль, я принимаю на себя израильское гражданство, значит, я принимаю на себя обязанности выполнять то, что постановила израильская законодательная власть. Если они постановили, что я не имею права приходить на красный свет, если они постановили, что я не имею права ходить без маски по улице, если они постановили любой другой закон, я должен ему подчиняться. Не потому, что я считаю, что они большие специалисты в этом. Я могу считать, что там в парламенте, в Думе, в Кнессете, в Конгрессе, где бы то ни было, я могу считать, что там сидят очень глупые и недалекие люди, которых интересуют только их личные интересы, и все, больше ничего их не интересует. Но если я хочу жить в этом государстве, я им подчиняюсь не из-за того, что они правильные, а потому что я тем, что принимаю гражданство этого государства, принимаю на себя формальные полномочия, то есть передаю им полномочия формальные. То есть то, что они сказали, то и есть. Не потому, что я считаю их авторитетными людьми, а потому, что они закон. Это называется формальное, можно сказать, формальные полномочия. До того, как мы получили Тору на горе Синай, наши праотцы, может быть, и выполняли Тору, как говорит Мидраш, вполне может быть, что они выполняли всю Тору. Но вопрос, почему они ее выполняли? Потому что они понимали ее правоту, они понимали правильность этого образа жизни. Их никто не заставлял, их никто не принуждал. Они приняли это на себя. Почему? Потому что посчитали, что так правильно. Они в Торе видели авторитетное, дали Торе авторитетное полномочие. Они дали Торе решать за себя определенные законы. Почему? Потому что считали, что Тор – это правильный образ жизни. Но если вдруг сталкиваешься с какой-то ситуацией, где понимаешь, что здесь, в данной ситуации, мне будет более правильно повести себя по-другому, тогда я веду себя по-другому. Когда Яков увидел двух сестер, и Рахиль, и Лея, и он осознал, что эти две великие женщины, они и могут зародить весь еврейский народ. Поэтому в данной ситуации он отложил Тору в сторону. Не потому, что он нарушил запрет Торы, но что изначально, когда он выполнял Тору, он выполнял только потому, что видел в ней какой-то авторитет. И в данной ситуации, когда он осознал, что именно эти две сестры вместе могут принести огромную пользу всему народу, поэтому именно на них он женился, отложив Тору в сторону. Но когда мы говорим, что мы получили Тору на горе Синай, мы получили ее именно в форме «наасе венишма», говорят мудрецы. Когда еврейский народ сказал «сделаем и прислушаемся». То есть вначале проявили готовность сделать, а только потом прислушаться именно к самим законам. Говорят, что это имеется в виду, эти слова? Имеется в виду, что на горе Синай мы приняли Тору как формальное полномочие. И сейчас не имеет значения, согласен я с написанным в Торе, не согласен я с написанным в Торе. Нравится мне то, что говорит Тора, не нравится мне, что говорит Тора. Не имеет никакого отношения. Если я принимаю на себя образ жизни по Торе, я обязан подчиняться Торе, даже если я могу быть глубоко убежден, что этот закон по какой-то причине неправильный. Меня никто не спрашивает. В этом и есть смысл формального принятия Торы. Таким образом, еврейский народ сплотился именно вокруг этой идеи. Вокруг формального принятия Торы. И именно это их отделило. Мы задали вопрос, в чем разница между Авраамом и Муше. Почему, если уже Авраам выполнял Тору, так зачем нам Муше нужен? Потому что при Муше мы приняли формальность выполнения Торы. И он нам говорит, очень интересное такое мидраш есть. Что когда евреи стояли на горе Синай, говорит мидраш, Всевышний поднял гору над еврейским народом. То есть надо понять, да, мидрашим, как мы с вами уже затрагивали тему в цикле наших уроков, мидрашим надо уметь разбираться в них и понимать, что именно они хотят нам сказать. Но говорит мидраш, Всевышний поднял гору над еврейским народом и сказал, если вы готовы принимать Тору, значит вы будете здесь жить, если нет, я вас сейчас здесь прямо и убью. Что имел в виду этот мидраш? Какую идею он хотел нам передать? И мидраш сказал простую вещь. Вопрос, зачем надо было вообще поднимать гору, ведь еврейский народ сказал, мы готовы, он проявил полную готовность, сказал, сделаем и прислушаемся, как мы уже сказали, он проявил полную готовность принятия Торы, зачем их было им угрожать этой горой? Ответ очевидный, говорит, потому что имелось в виду, идею, которую предоставляет нам мидраш, имелось в виду в том, что Тора является единственной духовной скрепой еврейского народа. Если мы не принимаем ее формально, ее как наше формальное полномочие, мы не передаем ей формальное полномочие Торе, в данной ситуации нет никакого будущего и никакого бытия у этой огромной толпы людей. Их больше ничего объединять не будет. То же самое, когда они стояли на горе Синай, они решились. Для них это был выбор и решение. Мы сплотимся в один народ вокруг одной идеи? Или нет, мы разойдемся каждый в свою сторону? Все народы разойдутся, каждый по своей стороне, и все, на этом все закончено. И поэтому они приняли решение, стоя под горой Синай, что мы сплотимся в один народ, который будет объединять одна общая идея. Какая идея? Принятие Торы, принятие передачи Торы, полномочия, формальные полномочия управления над нами. Это и есть праздник Шавуот. В Песах, почему мы говорим, почему эти два праздника между собой взаимосвязаны? Песах – это праздник, который проявляет нам, это праздник нашего освобождения. Освобождение от рабства. В Песах все египетские рабы освободились. Это день освобождения. Но кто вышел из Египта? Из Египта вышел часть египетского народа. Из Египта вышли представители египетской культуры. мы с вами можем заметить, как только они оказались в первой затруднительной ситуации, как только Муше вовремя не спустился, как тоже они вернулись к своим старым привычкам, золотому тельцу. Почему? Потому что вышли египтяне. Вышли представители египетской культуры. Они свободны, до этого они были рабы, но они были египтяне. Что изменилось в праздник Шавуот? Что они не просто получили свободу, они получили независимость. Это стала новая цивилизация, это стала новая культура, это стала новая идея, которая не существовала ни в одном другом мире, ни в любом, ни в каком другом народе. Идея сплотиться вокруг одной идеи полному подчинению Всевышнему. Таким образом, понимая это, что это и есть скрепа еврейского народа, мы когда задаем вопрос, что такое еврей? Конечно, мы знаем, что есть евреи, которые порождаются, ну, скажем, биологические евреи, да, там, отец, мать евреи и так далее. Но придерживаются ли они еврейским принципам? Придерживаются еврейским принципам именно те, кто принимает на себя еврейский образ жизни, жизнь по Торе. Это и есть человек, который ведет еврейский образ жизни. Факт в том, что наш великий лидер, сам Машиах, которого мы так долго ждем, Машиах из потомства Давида. Давид, мы знаем, из потомков геров. Сам Давид был из семьи геров. Там не десятое поколение из геров, там не помню кого, но он был из геров. И ему не мешает, его потомству не мешает быть нашим Машиахом, которого мы ждем. Почему? Потому что не имеет значения, какой национальности принадлежит человек. Не имеет значения, какому народу принадлежит человек. Если он принимает на себя принципы служения Всевышнему, он принимает на себя обязанности служить Богу, он принимает на себя Тору как формальное вот это полномочие, он еврей. Таким образом, в праздник Шавуот что мы с вами отмечаем? Нашу независимость от других народов. Это надо всегда понимать, потому что мы, когда находимся в Галуте, у нас очень часто путаются разные, знаете, мы воспринимаем культуры разных других народов. Мы очень часто можем принимать менталитеты разных народов. Мы видим, когда приехали многие евреи с разных стран, видим, представители каждой из этих стран привез с собой свой менталитет и свой подход к миру, и свое мировоззрение, и так далее, и так далее, и так далее. Но наш, скажем быть, наш вот этот вот стержень всегда должен быть Тора. Тогда, когда есть Тора, когда есть вера, когда есть вот это вот принятие полномочия этого, тогда это и есть то, что существует еврейский народ, и каждый, кто придерживается этому, он придерживается принципам еврейского народа. Поэтому в праздник Шавуот, подчеркнем просто, что мы отмечаем в праздник Шавуот, это день нашей независимости. Поэтому этот праздник полностью связан с праздником Песах. В Песах мы обрели нашу свободу. Но нету свободы без независимости. Так же, как и нету независимости без свободы. Поэтому эти два праздника между собой совершенно сплочены. Связаны вместе. Поэтому, например, как говорит Рамбан, что Песах это первый праздник. Шавуот это последний праздник. А вот эти дни Омера, это и есть вот эти ступени, к которым мы поднимаемся, работая над своими качествами, готовясь принять каждый шавуот из года в год, принимать и обновлять у себя вот это ощущение принятия формального полномочия, которое мы передаем Торе. Желаю всем хорошего Песаха, Шавуота. Желаю всем хорошего Шавуота. Желаю всем, чтобы мы все смогли заново принять Тору, обновить себе вот это вот ощущение. И Безрат Ашем, надеюсь, что мы с вами увидимся уже после Шавуот для продолжения цикла наших уроков. Всего всем хорошего и счастливого, радостного праздника.
Спасибо большое, рав Даниэль. У вас есть еще несколько минут? Да. Мы просмотрим тогда чат. Спасибо большое за замечательный урок. Первый вопрос был такой. От какого слова происходит Шавуот?
Из-за Шавуот, недели, 7 недель, которые мы отмечаем, из-за недель происходит, одно из объяснений, из-за недель происходит вот этот праздник Шавуот, то есть конец 7 недель. Шавуа на иврите неделя, в множественном числе Шавуот.
Спасибо большое. Здесь немного вопрос не по теме. Ну, может быть. Почему Виленский Гаон и Хафец Хаим стремились в Израиле, почему у них не получилось?
Совершенно понятно. Почему не получилось, не знаю. Никто не знает. Есть много мифов, почему не получилось. Почему они стремились? Потому что они хотели выполнять всю Тору. Как я уже сказал, еще раз, я хочу подчеркнуть. То, что я сказал, что Израиль не является нашей родиной, это ни в коем случае не означает, что мы пренебрегаем как-то это страну. Ни в коем случае. Израиль – святая земля. Почему? Потому что здесь мы способны выполнять те мицвот, которые мы не способны выполнять ни в Радине, ни в Вильне, ни в Америке, ни в Канаде. Поэтому они сюда и стремились приехать для того, чтобы смогли выполнить те мицвот, связанные с Израилем.
Спасибо. Здесь тоже есть вопрос, но я не знаю, насколько я правильно понимаю. Как быть с флагом, гербом современного государства, в котором Тора до сих пор не является конституцией?
К Торе это не имеет никакого отношения. Это более относится, знаете, когда, если мы с вами поговорим в дальнейшем, просто тема не будет на это, какой взгляд Торы на движение сионизма, тогда, может, мы затронем эту тему. Но по-настоящему совершенно нейтрально. Какие-то люди собрались, придумали какие-то ценности. Надо объяснить простую вещь. Да? Первое именно движение сионизма, когда зарождалось, оно тоже не было новой идеей, как уже люди заметили правильно вот в предыдущем вопросе. Вильнюсский гений, Хафец Хаим. И Вильнюсский гений активно поддерживал приезд евреев в Израиль. И его ученики были одни из первых евреев, которые приехали в Израиль, обосновали здесь много разных поселений, жили в Иерусалиме, жили в Цфате, жили в разных местах, и Большем Това ученики, и так далее, и так далее. Но это не имеет никакого отношения к самому движению сионизм. Это отдельная тема. Как Тора к этому относится, совершенно нейтрально. Нету. Так же, как к американскому гербу или русскому флагу.
Спасибо, рав Даниэль. Следующий вопрос по поводу евреев, которые перешли в другие религии. Почему это считается грехом? Они не были на горе Синай, и сейчас они не согласны с иудаизмом. Что?
Совершенно верно, да, это считается грех сам по себе, потому что язычество Тор это грех, так же как еврей, который не был на горе Синай, но он нарушает соблюдение субботы, или он употребляет в пищу свинину, он нарушил, так же еврей, который обратился в другую религию или отказался, то есть надо понять, есть евреи, которые не соблюдающие Тору по разным причинам, есть которые активно перешли в другие религии, он согрешил точно так же, как и тот еврей, который не был на горе Синай и употребляет в пищу свинину. С точки зрения Тора они оба согрешили. Не имеет значения, он там был или нет.
Спасибо. Йохевед спрашивает. Или правда, что много евреев, которые вышли, и много из тех, кто остались в Египте?
Есть такой мидраш, по-настоящему у нас написано «хамушим» на иврите. «Хамушим яцуми мицраим». «Хамушим» можно перевести как «вооруженные», можно перевести как «одна пятая». То есть так перевод Раши приводит именно два этих комментария. Говорит, что или по одному понятию, что вышли «вооруженные люди», или по-другому то, что вышло только 1/5 из всего еврейства. Вполне может быть. Мы знаем, что, к сожалению, мы можем с вами заметить, что происходит в Америке. Вот только сегодня я читал как раз в одной из статей, читал, что в Америке, не помню сколько там, 6, по-моему, миллионов евреев живет на сегодняшний день. 60% из них, у них смешанные браки. То есть нам понятно, что через 2-3 поколения от всего этого еврейства ничего не останется. Евреи ассимилировались и шли на ассимиляцию. Многие евреи хотели остаться в Египте, потому что видели себя частью Египта. Вполне может быть, конечно.
Спасибо, рав Даниэль. Уточнение. Как же остается человек, не соблюдающий, он не еврей?
Нет, как я сказал, если он по маме, папе еврей, он от этой судьбы никуда не избежит. Но ведет ли он еврейский образ жизни, это другой вопрос. Нет, он не ведет еврейский образ жизни. Нету еврейского образа жизни за пределами Торы.
Спасибо. Спрашивают, какой самый ранний источник обычая в Шавуот не спать, а учить Тору?
Если я не ошибаюсь, самый древний, который я видел, это книга Ашла, называется «Шне Лохот Абрит», рав Шлома Орвиц. Он написал, что он, по-моему, таким вот текстом написал, что он помнит, что с юношеских лет, что было принято у евреев не спать в праздник Шавуот. И, по-моему, это самый древний источник, который я видел.
Спасибо большое. И такой еще вопрос. Какие есть еще названия этого праздника?
Хага Бикурим у него есть, Хаг Матан Тора, у него Ацерет. Есть Тора называет его несколькими именами. У него есть там, честно, все не пересчитай, но Ацерет он называется в Торе, он называется Хага Бикурим, он называется Хага Шавуот и Хаг Матан Тора, праздник получения Торы.
Спасибо. В чате пишут, действительно ли это ночь чудес? В ночь Шавуот особая ночь.
Ночь Шавуот – это ночь, когда, если человек правильно к ней подходит, если он правильно с ней обращается, да, она способна возбудить в человеке, как все эти праздники, которые у нас есть, они для этого и предназначены, возбудить в нас изначально все вот эти вот эмоциональные порывы к Торе или, да, вполне может быть. Но что чудесная ночь означает, я не знаю, но по идее, да, это ночь, которая способна пробудить в нас новое сознание к пониманию важности Торы в нашей жизни и ее формальные полномочия.
Спасибо, рав Даниэль. Я проверила еще, есть ли у нас на YouTube вопросы, но вопросов больше нет, и мы не смеем вас задерживать. Есть только большие благодарности. Пишут нам гениально и так просто, так важно и полезно. Благодарим за урок. И молятся за Израиль, поддерживают Израиль. Это тоже важно нам слышать.
Спасибо большое, очень приятно. И спасибо всем, кто остался до такого позднего часа. Спасибо вам, Кефер, что вы остаетесь до такого позднего часа. И спасибо Тулдот Ишурун. И в первую очередь спасибо всем, кто остался и слушал меня на этом уроке. Мне это тоже приятно знать, что есть люди, которые готовы оставаться до такого позднего времени и слушать то, что у меня накопилось. Конечно.
Спасибо большое, рав Даниэль. Я, наверное, не увидела. Здесь еще один вопрос был. Вот меня спрашивают, чтобы я задала, но английскими буквами. Как определить, что человек духовно растет? Извините, не хотят вас отпускать.
Сам человек должен это определить. Он видит в себе изменения, он видит, что он работает. Что значит духовно растет, в первую очередь? Что такое духовно растет? В первую очередь, это работать над своими качествами. То есть он видит, что он меньше грубит близким. Он видит, что он более вежливый к окружающим. Он видит, что его заботит проблемы, которые происходят с окружающими. В первую очередь, духовный рост всегда проявляется, в первую очередь, межлюдских отношениях. Это в первую очередь. Потом уже, если он видит, что у него есть в этом изменение, он в этом хорошо продвигается, можно сказать смело, что он духовно растет.
Спасибо большое, спасибо, что вы пишете такие приятные слова, что очень интересно слушать ваш рав, уважаемый. Да, и поздравляю с Рош Ходешем Сиван. Да.
Что? Всем тоже, да, всем счастливого Рош Ходеша Сиван. Я был благодарен, опять же, каждому, кто остался допоздна, до этого позднего времени. И без раташи мы продолжим, надеюсь, уже после Шавуот, уже получив Тору заново, мы продолжим с вами дальше углубляться в тематике Рамбама. И наш цикл уроков без раташи увидимся после праздника. Всем хорошего праздника, всем приятного получения Торы и заново принятие еврейских обязанностей всем.